тщательно протер он саблю и повесил ее на место перед тем, как сесть в кресло. Я тем временем выбирал напиток для себя.
«Ой, ну теперь, по крайней мере, я временно в безопасности», — сказал Рэндом.
«Ну, к тому же нас трое».
«Да, кажется, так и есть», — согласилась Флора.
«О, боже, я не ел со вчерашнего дня», — продолжил он, и Флора пошла известить Кармеллу, что опасность миновала, и она может выйти и накрыть стол в библиотеке. В гостиную Флора попросила ее не заходить.
Как только она вышла из комнаты, Рэндом повернулся ко мне и спросил: «Какие у тебя с ней отношения сейчас?»
«Не поворачивайся к ней спиной, если остаешься один на один».
«Она все еще с Эриком?»
«Насколько я понимаю, да».
«Ну а что же ты тогда тут делаешь?»
«Ну как что? Я пытаюсь заставить Эрика прийти сюда. Ему известно, что это единственный реальный шанс меня схватить. Вот я и хочу узнать, насколько сильно ему этого захочется».
Рэндом тряхнул головой.
«Не думаю, что он пойдет на это. Какой смысл? Пока ты здесь, а он там, ему незачем лишний раз подставляться, да и не о чем беспокоиться. Он сейчас в более сильной позиции.
А если положение тебя не устраивает, тебе самому придется пойти к нему».
«Теперь я и сам пришел к такому же выводу», — согласился я. Его глаза блеснули, и на губах появилась знакомая усмешка. Он провел рукой по своим соломенным волосам и спросил, не отводя от меня глаз:
«Ты что, собираешься сделать это?»
«Ну, может быть», — ответил я.
«Какое может быть, дружище? У тебя все на лбу написано. Ты знаешь, я практически готов присоединиться к тебе. Мое отношение к жизни осталось таким же, как и раньше. Больше всего на свете я люблю секс, а меньше всего Эрика».
Обдумывая его слова, я закурил, а Рэндом продолжал:
«Ты, небось, думаешь, насколько мне сейчас можно доверять? Думаешь, что я хитрый и коварный, и, несомненно, предам тебя, если подвернется подходящий случай, так?»
Я кивнул.
«Однако, брат Корвин, не забывай, что хоть я никогда не сделал для тебя ничего хорошего, но и вреда особого я тебе никогда тоже не причинял. Если только по пустякам. Ну, в общем, в сложности мы с тобой всегда хорошо ладили. Лучше, кстати, чем кто бы то ни было в семье. И мы никогда не стояли друг другу поперек дороги. Подумай об этом. Пожалуй, сейчас придет Флор или служанка, так что ладно, давай-ка сменим тему. Хотя скажи, у тебя есть при себе наши карты?»
Я покачал головой. В этот момент вошла Флора и сказала: «Сейчас Кармелла накроет на стол». Мы наполнили стаканы, и Рэндом подмигнул мне из-за спины Флоры. На следующее утро тела трех бандитов исчезли из гостиной. На ковре не осталось ни пятнышка, окна стояли на месте, и Рэндом объяснил, что он обо всем позаботился. Я не стал интересоваться подробностями. Мы одолжили у Флоры Мерседес и поехали прокатиться. Мне показалось, что пригород странным образом изменился. Я не мог сказать точно, что пропали или появились какие-то детали, но чувствовал, что вещи странным и непонятным образом изменились. Попытка сконцентрироваться и разобраться, что к чему, вызвала только сильный приступ головной боли, так что я решил не думать пока об этом. Я сидел за рулем, Рэндом рядом. Я сказал, как бы невзначай, что хотел бы снова оказаться в Эмбере. Сказал просто так, посмотреть, как он отреагирует.
«Меня всегда интересовало», — ответил он, — «ты захочешь просто отомстить или же предпримешь что-либо большее?»
Ответ был таким же загадочным, как и мой вопрос. Я мог бы продолжить разговор, а мог промолчать. Молчать я не хотел, поэтому произнес фразу, ставшую почти дежурной. Я тоже об этом думал, пытался оценить свои шансы. «Ты знаешь, я все-таки попробую». Он повернулся ко мне лицом, раньше он пристально смотрел куда-то вдаль, и сказал:
«Наверное, у любого из нас есть такие планы, или, по крайней мере, мысли. Я тоже обдумывал свои шансы, но отказался от участия в этой игре давно. А что касается тебя, думаю, да, стоит попробовать. Ты спрашивал, помогу ли я тебе? Я отвечу «да», хотя бы для того, чтобы поквитаться с остальными. Ну, а что ты думаешь насчет Флоры? Она поможет?»
— Сомневаюсь, — сказал я. — Она хочет определенности. А что сегодня можно пообещать наверняка?
— А, или когда-нибудь потом, — добавил он.
— Или потом, — повторил я, так, чтобы он подумал, что я понимаю, что он имеет в виду. Я боялся признаться ему, в каком состоянии моя память. Мне также было страшно говорить о том, чего я не понимал. Было так много вещей, которые мне нужно было знать. Ой, но расспросить обо всем было не у кого. Так раздумывал я, сидя за рулем. «Ну и когда ты хочешь начинать?» — спросил я.
«Как только ты будешь готов».
«Ага. Вот и попался. Что делать дальше, я не знал. Может... начнем прямо сейчас», — рискнул я. Он молча закурил сигарету. Думаю, он просто тянул время, так же, как и я.
«Ладно», — произнес он. «Когда ты был там в последний раз?»
«О, это было так давно, что я не припомню», — сказал я ему. «Сейчас я даже не уверен, что вспомню туда дорогу».
«Ну ладно», — ответил он. «Значит... возвращаться назад уже не будем. У тебя сколько горючего?»
3/4 бака.
«Тогда на углу сворачивай налево, а дальше посмотрим».
Я так и сделал, и тротуары, мимо которых мы сейчас ехали, начали светиться.
«Черт!» — выпалил он. «Я был здесь 20 лет назад, но вспоминаю все слишком быстро».
Мы ехали дальше, и я продолжал удивляться чертовщине, которая творилась вокруг. Небо стало зеленым, потом сероватым, затем розовым. Я прикусил язык, чтобы ни о чем не спрашивать. Мы проехали мост, и на другой его стороне небо уже было нормального цвета, но вокруг, куда ни глянь, до самого горизонта стояли большие желтые ветряные мельницы.
«Не беспокойся», — бросил он, — «могло быть и хуже».
Я обратил внимание, что люди, мимо которых мы проезжали, были довольно странно одеты, а дорога была вымощена кирпичом.
«Сворачивай направо».
Я свернул. Багровые облака скрыли солнце, пошел дождь. Вспыхнула молния, и небо словно раскололось над нами. Дворники на ветровом стекле работали вовсю, но это мало помогало. Я включил фары и сбросил скорость. Я готов поклясться, что мы разминулись с всадником, одетым в серое, который поднял воротник и опустил голову, защищаясь от дождя. Затем облака сами собой рассеялись, и теперь мы двигались вдоль берега моря. Высоко взлетали волны, и огромные чайки кружились над ними. Дождь кончился... фары и дворники я выключил. Теперь дорога была из щебня, но место было совершенно мне незнакомо. В зеркале заднего вида не было и намека на городок, который мы только что проезжали. Мои пальцы судорожно вцепились в руль, когда мы проезжали мимо виселицы, на которой раскачивался от ветра подвешенный за шею скелет. Рэндом продолжал спокойно курить, глядя в окно, а дорога тем временем свернула от берега, огибая холм. Поросшая травой равнина без единого деревца простиралась справа от нас, а слева вздымалась гряда холмов. Небо тем временем потемнело и стало темно-голубым, как вода в глубоком чистом бассейне. Я не мог припомнить, видел ли я когда-либо раньше такое... небо. Рэндом открыл окно, чтобы выбросить окурок. В машину ворвался, сметая все, что можно, ледяной ветер, и окно пришлось снова закрыть. У бриза был морской привкус, соленый,
и острый.